Эпилог. Выжившие. Часть первая. Близнецы-мучители. Возбуждение толпы было осязаемым даже в относительной тишине, после того, как в здании погас свет. Шепот голосов усилился, когда пауза затянулась. Предвкушение достигло своего пика. И тут прозвучала первая нота музыки. Зловещий индустриальный бит. Кто-то в зале засвистел и зааплодировал. А потом еще аплодисменты. Люди начали хлопать. Усиленный акустикой голос ведущего заполнил помещение. «Леди и джентльмены! Бархатный гроб с гордостью представляет близнецов-мучителей!» Аплодисменты и свист сменились криками восторга. Прожектор ударил в центр сцены, осветив человека, привязанного к стулу. Тот извивался, морщась от света. Темная фигура на высоких каблуках важно вышла на сцену, и голос ведущего загремел снова. «Встречайте! Прямиком из Стокгольма шведская владычица боли Хельга фон Трампе!» Большая часть зрителей вскочила на ноги, когда Хельга вошла в край света и схватила связанного человека за волосы. На ней были фирменные туфли на 6-дюймовых шпильках, узкое кожаное бюстье, черные чулки и эсэсовская фуражка с блестящей каймой. В правой руке она сжимала плетку-десятихвостку. Она сунула ее мужчине под подбородок и ухмыльнулась в зал. Музыка гремела. Публика снова взревела, когда на сцене появилась еще одна фигура, тоже на высоких каблуках. На этот раз громоподобный голос ведущего едва смог перекричать обезумевшую толпу. «И теперь прелестная партнерша Хельги по боли прямиком с холодного севера Вивьен Айс!» Меган шагнула в круг света и прошла в переднюю часть сцены, где приняла драматическую позу, одарив аудиторию жутким взглядом. Возбуждение не ослабевало, оно стало еще более осязаемым, но толпа заметно затихла, уловив ее взгляд. Он источал сочетание сексуальности и злобы, пугавшее всех присутствующих. Этому способствовала и ее репутация. Они с Хельгой считались уже культовыми фигурами на андеграундной клубной сцене. В интернете было множество посвященных им фэн-сайтов. Но только что запустившаяся официальная страничка требовала платного членства и представляла ограниченный доступ к видеоматериалам с откровенным содержанием. Деньги потекли рекой, так что им не требовалось даже гастролировать по клубам. Но Меган этого было мало. Она наслаждалась остротой живых выступлений. Еще год назад она не представляла себе подобной жизни. А теперь... не могла уже по-другому. Музыка достигла крещендо и резко оборвалась. Какое-то мгновение Меган продолжала еще смотреть на зрителей, потом повернулась к ним спиной и медленно направилась к связанному человеку. Развернулась, села ему на колени и откинулась на него. Хельга наклонилась к ней и провела рукой по ее голой груди. Толпа снова начала сходить с ума. Меган подавила улыбку. Хельга во многом оказалась права. У них были смежные люксовые номера в Кливленд-Хайт. Они вернулись туда после выступления. Меган приняла душ, накинула халат и вышла на балкон посмотреть на уличные огни. Отсюда город походил на любой другой. Они с Хельгой столько их уже посетили и покорили их все. Она вернулась в комнату и открыла дверь, соединяющую ее номер с номером Хельги. На шикарной белокурой богине был черный шелковый пеньюар. Она сидела за столом, склонившись над ноутбуком. Она подняла глаза и улыбнулась вошедшей Меган. «Ну, классное шоу сегодня было, а?» Меган подошла к мини-бару и налила себе бокал дорогого вина. Вернулась от стола и села напротив Хельги. «Да, нормальное. Но все-таки я хочу найти способ сымитировать тот фокус с состоянием на голове, который ты делала в логове греха». Хельга нахмурилась. «Ну, я это делаю каждую ночь». Меган покачала головой. «Нет, нет, другое. Когда каблуком в ухо». Хельга рассмеялась. «Я не думаю, что такое можно сделать, не прикончив парня. Мы популярны, но не настолько же, что нам сойдет с рук убийство на сцене». Ее глаза расширились. «О, кстати, о логове греха». Меган приподняла бровь. «Что?» «Ну, а я сегодня получила от Мэдлин письмо по электронке. Она открыла новое логово греха в Нэшвилле. Там теперь все по-честному. С ней даже несколько прежних девочек. Ну, как бы то ни было, она приглашает нас к себе с нашим шоу. Что думаешь?» Меган подумала о Мэдлин и вспомнила ощущение от ледоруба в руке, когда он вонзается в живую плоть. То, что Мэдлин заставила ее сделать. Но тогда этого требовали обстоятельства, разве нет? Мэдлин ведь тоже попала в логово греха не по своей воле. Но, тем не менее, каким-то образом добилась устойчивой позиции наверху его пищевой цепочки. Меган не волновала, что о ней говорили, как о человеке. Но в своих самых сокровенных мыслях верила, что когда-нибудь станет такой же, как Мэдлин. Хотя бы в этом она была честна с собой. И только Мэдлин бы ее поняла. Ну, может быть, еще и Хельга. Потягивая вино, она подумала еще немного, потом улыбнулась. «А скажи ей, что мы согласны». Хельга ухмыльнулась. «Ну и отлично». Она склонилась над клавиатурой и начала быстро печатать. Потом щелкнула кнопкой и сказала. «Готово». Встала и накинула пеньюар. «Ну, я в душ. Сделаешь пока что мне выпить?» Меган улыбнулась. «Двойной мартини?» «Конечно». Хельга повернулась и пошла в душ. Всякий раз, когда Меган смотрела на обнаженную спину Хельги, ее взгляд останавливался на шраме, оставшемся после ножевого ранения. Он хорошо зажил, но бледная полоса навсегда осталась там. Хельга не пыталась ее прятать. Да и зачем? Он добавлял ей таинственности. Но всякий раз его вид пробуждал яркие воспоминания о той долгой безумной ночи. О трудностях, которые она вынесла, ужасных вещах, которые ей пришлось сделать. И кульминацией всего этого были потрясающие откровения о Пите. Конечно, не было никаких прямых доказательств того, в чем он подозревался, но она чувствовала правду сердцем. Как и она, он перенес невыразимые вещи. Эти вещи изменили ее и в плохом, и в хорошем смысле. Эти психологические шрамы она будет носить всю свою жизнь. Этот опыт явно изменил и Пита. Но в его случае сломал его. Где бы он сейчас ни был, он уже не тот мужчина, которым был раньше. Не тот, которого она когда-то любила. Он стал убийцей. Дикарем. Хотя, может быть, она слишком сурова по отношению к нему. Он лишь убил своих похитителей и не стал возиться с двумя негритянками, сидевшими в клетках в подвале дома. Она освободила тех женщин, а они помогли ей загрузить Хельгу в Порше Карла и сопровождали ее до ближайшего госпиталя. Они выбрались из Хопкинс-Бенда за считанные минуты до наступления армии. Вот этого она до сих пор не могла понять. То, что впоследствии появилось в СМИ, озадачило ее. Смехотворные заявления, сделанные правительством, не имели ничего общего с теми ужасами, свидетелем которых она стала в том богом забытом городишке. Но она была не настолько глупа, чтобы выдвигать свою версию событий. Федералы тут же помогли бы ей исчезнуть. А может быть, действительно, в Хопкинс-Бенде действовала какая-нибудь доморощенная террористическая ячейка? Кто его знает? Меган допила вино и вернулась к бару. Приготовила 2 двойных мартини и вернулась к столу. Потягивая мартини, стала ждать возвращения Хельги. У нее возникла новая идея, которой ей не терпелось поделиться с партнершей. Способ поставить шоу близнецов-мучителей практически на поток. И она знала, что это сработает. Сейчас дела у них идут очень хорошо. Но скоро они станут по-настоящему богатыми. И чем больше она об этом думала, тем шире становилась ее улыбка. Как же здорово, что, наконец, она нашла свое место в жизни. Часть вторая. Счастливая пара. Ничего прекраснее ночного океана, и нет ничего приятнее нежного прикосновения накатывающих волн. Лежа на полотенце пляжа Корона Бич, Пит любовался купающейся в облаках луной. Лунный свет красиво отражался в океанской воде. Это мерцающее бледное сияние наполняло его тихим благоговением. Ему хотелось запечатлеть этот момент у себя в сознании и вызывать в памяти каждую приятную его деталь, когда он только того захочет. Но воспоминания всегда стираются, даже самые приятные. Иногда он все-таки думал о Меган и пытался воскресить в памяти чувства, которые некогда испытывал к ней. Они были счастливы. Казалось, что были счастливы. Он хорошо помнил, как развлекался с ней. Но была ли между ними настоящая любовь? Этого он не знал. Но это было неважно, потому что он на 100% был влюблен в женщину, с которой собирался жить до конца дней. Он сел и посмотрел на Джастин. Она стояла у края океана по щиколотке в воде. Он наблюдал, как она встала на колени, зачерпнула что-то маленькой пластмассовой лопаткой и положила в ведерко. Наверное, ракушки. Он любовался нежными выпуклыми формами ее обнаженного тела и почувствовал дрожь возбуждения. Эта полоса частного пляжа полностью принадлежала им, и они уже пару раз занимались любовью на песке. Пит был уверен, что Джастин готова к новому заходу. Она всегда была готова. Она встала, отвернулась от океана и пошла по пляжу в его сторону. Плюхнулась на пляжное полотенце рядом с ним и поставила между ними ведерко. Пит заглянул в него и увидел песок и несколько изогнутых форм, похожих на ракушки. Он улыбнулся. «Нашла что-нибудь хорошее?» Она наклонилась ближе и коснулась его лицо мягкой ладонью. «Я нашла тебя». «Разве я что-нибудь хорошее?» Ее улыбка чуть ослабла. «Да, глупыш». Она подтянула колени к груди, обняла их и стала смотреть на океан. «Здесь прекрасно, правда?» Пит кивнул. «Конечно». Они были на пляже Тайби-Айленда, барьерного острова у берегов Джорджии. Приехать сюда была идея Джастин. В детстве она отдыхала в Тайби несколько раз со своими родными. И в последний раз ее семейство остановилось в большом пляжном доме, который стоял сейчас позади них. В доме было несколько безукоризненного вида комнат и достаточно удобств, чтобы удовлетворить самого Дональда Трампа. Пит с нетерпением ждал вечера, когда можно будет снова окунуться в стоящую на балконе горячую ванну, особенно сейчас, когда на пляже поднялся прохладный ветер. Он зябко поежился и улыбнулся Джастин. «Ну, что скажешь? Пора возвращаться в дом?» Она снова обняла себя за колени, ее зубы стучали. «Да, пожалуй». Он встал и помог ей подняться на ноги. Она приняла его помощь, и они пошли рука об руку к дому за песчаным барьером. Вошли в ворота имения и, обогнув плавательный бассейн, поднялись по белой лестнице на третий этаж. Через балконные двери вошли в большую, хорошо обставленную гостиную. Пит улыбнулся и помахал рукой на входе. «Привет, банда! Рады снова нас видеть!» Другие жильцы дома молча смотрели на них. Пит хмыкнул и закрыл за собой дверь. Подошел к полному мужчине средних лет, привязанному к стулу, и опустился перед ним на колени. «Привет, Фрэнк. Мы провели прекрасный вечер на пляже и хотели бы снова поблагодарить тебя за гостеприимство». Джастин хихикнула. Она сделала несколько балетных вращений по комнате. В одной руке у нее была отвертка. В какой-то момент она перестала крутиться и воткнула ее в тыльную сторону ладони связанной старухи. Фрэнк взревел сквозь слой клейкой ленты, которой была обмотана его голова и рот. Другие связанные люди тоже стали издавать звуки негодования и ужаса. Всего их было четверо. То есть осталось четверо. В начале вечера их было 9. 5 из них были уже мертвы. Части их тел украшали различные столики и полки, обеспечивая жуткий контраст причудливым безделушкам и старым книгам. Пит подхватил нож, который раньше оставил у Фрэнка на коленях, и улыбнулся. «Ну, думаю, пора отрезать другое ухо». Фрэнк снова начал раскачиваться на стуле, и Пит рассмеялся. «О, прекрати вести себя как ребенок! К тому же ты снова станешь симметричным!» Это вызвало очередной смешок у Джастин. Она подошла и опустилась рядом с ним на колени, обняв рукой за плечи. «А можно мне? Пожалуйста!» Пит протянул ей нож. «Как хочешь!» Она встала и заняла позицию за спиной человека. Пит посмотрел, как она взялась за него, и снова испытал знакомое удовлетворение при виде светящегося восторгом лица Джастин. Он давно уже потерял счет убитым ими людям. Он знал, что больше 30, но не больше 40. Сегодняшняя проделка будет самой крупной по числу жертв. Но независимо от того, как часто они делали подобные вещи, они им никогда не надоедали. Всякий раз присутствовали те же электрический трепет и потрясающее ощущение силы. Он смотрел, как Джастин жует окровавленное ухо и почувствовал урчание в желудке. Пора снова готовить. Но сперва он встал и заключил Джастин в свои объятия. Они слились в поцелуи с такой страстью, какую он не испытывал больше ни с кем. Даже с Меган он не чувствовал ничего подобного. В конце концов он опустил ее на пол, и они занялись любовью, пока их невольные зрители смотрели и ждали своей участи. Часть 3. Наемный убийца. Форт Кэмпбелл, штат Кентукки. В комнате без окон с одним столом и 4 стульями сидела женщина. На ней была тщательно отутюженная униформа, Она сидела за столом, чопорно сложив руки перед собой, и ждала, когда кто-нибудь явится и расскажет, зачем ее вызвали сюда ночью, накануне отправки в Афганистан. Уже полчаса она находилась в комнате одна. Ожидание – это то, к чему привыкаешь в армии. По крайней мере, если надеешься пережить этот опыт без ущерба для психики. Она была терпеливой женщиной, хотя так было не всегда. Наконец дверь открылась, и в комнату вошли двое мужчин. Один офицер среднего ранга в форме, другой – высокий, но в остальном невзрачный человек в черном костюме. Женщина встала и поприветствовала офицера. Офицер ответил на приветствие и сказал: «Вольно, рядовой Слоан». Офицер закрыл дверь и жестом указал на стол. «Пожалуйста, садитесь, рядовой». Джессика снова села за стол и сложила руки в прежней чопорной манере. Она сохраняла невозмутимое выражение до тех пор, пока мужчины выдвигали стулья и рассаживались напротив нее. Происходило нечто странное, но она даже не подозревала, что именно. Парень в черном костюме не был военным, но и на гражданского не походил. Он вовсе не источал угрозы, но что-то в его позе и посадке глаз подсказывало, что это опасный человек. То есть в комнате сейчас находилось как минимум двое опасных людей. Офицер прочистил горло. «Рядовой, этот джентльмен, мистер Митчелл, он здесь, чтобы сделать предложение. Вы не обязаны его принимать, но выслушать должны». Он встал и задвинул стул под стол. Джессика начала было подниматься, но офицер уже отвернулся и открыл дверь. Потом он исчез, и дверь за ним плотно закрылась. Джессика нахмурилась. Что-то странное это все. Она снова села и уставилась на человека по другую сторону стола. Он улыбнулся формальной улыбкой, но глаза оставались серьезными. Он положил на стол кожаный чемоданчик и открыл его. Извлек папку из манильской бумаги и закрыл его. Положил папку перед собой и сложил сверху руки. Джессика покосилась на папку и увидела на ней свое имя и звание. Посмотрела ему в глаза. «Вы не военный». Очередная формальная улыбка. «Нет». «Так кто же вы?» «Я догадываюсь, что ты вроде секретного агента, верно?» На мгновение улыбка засияла чуть ярче, прежде чем он вполне осознанно погасил ее. «Умно. Я не военный. Но у нас один работодатель, и цели одинаковые».
«Цели?»
«Побеждать и устранять врагов государства».
«Понимаю».
Человек открыл папку и стал листать содержимое. Джессика ждала, пока он просматривал несколько машинописных страниц. Потом он закрыл папку и снова сложил руки на столе. «Мисс Слоан, могу я называть вас Джессика?»
«Конечно, почему бы нет?»
Человек постучал по папке указательным пальцем. «Джессика, я работаю на организацию, официально не связанную с американской армией или правительством. Отсутствие официальной санкции связано с вполне понятными причинами. Однако мы финансируемся благодаря многочисленным лазейкам в государственном законодательстве. Понимаете, о чем я?» Джессика медленно кивнула.
«Думаю, что да». «Секретные операции», — подумала она.
Он изучающе смотрел на нее, сохраняя при этом непроницаемое лицо. «Да, думаю, понимаешь». Он снова постучал по папке. «Я прочитал подробный отчет о ваших действиях в ночь на 11 июля прошлого года. Этот отчет был представлен вашим отцом». Джессика не знала, что сказать, поэтому промолчала. Отец любил ее больше всего на свете. Она не сомневалась в этом ни секунду. Он не представил бы информацию о ней этому человеку и его организации без серьезной на то причины. Человек прочистил горло, после чего продолжил. «Джессика, мы хотим предложить вам работу». Джессика медленно мигнула.
«Что?»
«Конечно, придется пройти обширный курс подготовки, прежде чем вы станете действующим агентом. В школе вы продемонстрировали впечатляющие способности к языкам. Мы хотели бы воспользоваться этим, а также продолжить ваше образование в данной области. Это умение сослужит вам в будущем хорошую службу».
Джессика подумала о своей предстоящей отправке в Афганистан. Не в привычке армии было выпускать новобранцев из подобных дел. Улыбка человека в этот раз стала шире и искреннее, чем раньше. «Вы думаете о своем приказе об отправке? Это не будет проблемой, если вы примете предложение». Джессика отвела от него взгляд. Она посмотрела на закрытую дверь и попробовала все взвесить. Все было так странно. И все же она снова посмотрела на него. «Это работа. В чем она заключается?» Улыбка человека померкла. «Обнаружение и ликвидация выбранных целей». Джессика ненадолго замолчала. Она пристально посмотрела ему в глаза. Холодные, жесткие глаза. «Наемный убийца», — сказала она. «Вот кем вы просите меня стать». «Мы не используем подобную терминологию, хотя да. Я понимаю, что вам нужно время, чтобы обдумать наше предложение. Я вернусь через...» «Мне не нужно это обдумывать». Человек наклонил голову и искоса посмотрел на нее. Этого человека было нелегко удивить. Это Джессика знала наверняка. Но ей удалось. «Да ну. Тогда ваш ответ?» «Я согласна». Улыбка вернулась. «Прекрасно». Он потянулся через стол, и она пожала ему руку. «Думаю, вы станете по-настоящему выдающимся вкладом в нашу организацию». Она поблагодарила его, и они поговорили еще немного. В ходе разговора были разрешены кое-какие детали. Ее отправка будет отложена, а он свяжется с ней в заранее оговоренное время. В ту ночь она лежала в своей койке в казарме, уставившись в потолок, и думала о будущем. Впереди ее ждали странные дни, опасные дни, где смерть и насилие будут в изобилии. Она улыбнулась в темноте. Именно этого ей так и не хватало. Конец книги. Читал Владимир Князев. He's pounding down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just like old Bandit Run. Keep your foot hard on the pedal, son, never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch old Bandit Run. They say can't be done. We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch old Bandit Run. Old Smokey's got them ears on, he's hot on your trail, and he ain't gonna rest till you're in jail. So you got to dodge him, you got to duck him, you gotta keep that diesel trucking. Just put that hammer down and give it hell. Eastbound and down, trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch old Bandit Run.